Добрый день, ребята, это Будам. Сегодня у меня такая сессия будет. Надеюсь, что получится интересно. Хотя мы не знакомы, но вот сейчас будем знакомиться, как обычно, по ходу. Почему? Я думаю, что будет интересно, потому что этот человек работал какое-то время в большой компании, которая занималась технической поддержкой чего-то. Я не знаю ничего, ни в какой компании. Кстати, я прошу тебя не называть название компании. Вот, это не имеет никакого значения, как называлась компания. Важно, чем она занималась, как это было организовано. Вот, ну, давайте попробуем разобраться, как работала техническая поддержка в одной из многих компаний, которые находятся в России. Добрый день.
Добрый день, Будам. Добрый день, слушатели.
Как тебя зовут, или скажем так, как ты хочешь, чтобы я тебя называл?
Меня можно назвать просто Евгений.
Евгений. Добрый день, Евгений. Ну и ты хочешь сказать, что у тебя есть некоторый опыт работы в технической поддержке. Так ли это?
Да, совершенно верно.
Как долго ты работаешь в поддержке? И делали ли ты что-либо другое, кроме как техническая поддержка?
Ну, на сегодняшний день я уже там не работаю и достаточно долго не работаю. Работала там в 2009 году на протяжении всего года. То есть, ну, практически там месяцев 11, наверное, получилось.
А есть ли у тебя какое образование помимо школы?
Да, есть образование, есть техникум. Вот, ну и также сейчас я учусь в институте.
По какой специальности?
На менеджменте.
Есть ли у тебя какая-то специальность или подготовка, или образование, которое связано с IT каким-то макаром?
Ну да, вот как раз с техникум был связан, там специальность была как раз автоматизированной системы обработки информации и управления, так специальность называлась.
То есть ты когда закончил техникум, ты сразу же пошел работать в поддержку в какую-то?
Да? Еще во время учебы на втором курсе я пошел работать.
Ну и что же вы поддерживали? Опять же, не называем название продуктов, просто тип.
Угу. Компания занималась интернетом, ну и, собственно, занимается и телевидением, плюс сопутствующие услуги, там IP-телефония, хостинг, почта. Ну, в основном это интернет и телевидение.
Ну и, во-первых, расскажи мне, почему, как вообще отбирают людей на техническую поддержку? Какая квалификация должна быть у людей, или они сами готовят потом? Как, угу. Как ты вообще попал в эту компанию?
Ну, во-первых, о требованиях к кандидатам. Их просто нет. То есть, что меня первое удивило, совершенно не нужно, опять же, никакого технического образования, не нужно никакого стажа, опыта работы. Там берут людей, опять же, с разных совершенно специальностей, даже не смотрят, кто ты и что ты. То есть, на этапе собеседования ничего даже такого не спрашивают. То есть, ну, естественно, там были какие-то технические вопросы. Ну, как я видел, человек, который их задавал, он сам не понимал, о чем он спрашивает.
Ну, на самом деле, я бы не спешил так быстро обвинять вот эту часть процесса. Понимаете, если мы говорим о технической поддержке конкретных продуктов, было бы довольно странно, если бы люди надеялись найти много специалистов по этому специфическому продукту. Правда? То есть, они просто смотрели на кандидата, чтобы понять, можно ли его научить, если нужно натаскать, может быть, так?
Ну, я бы не сказал, что интернет в целом, вот это же компания интернет-провайдер, это какой-то специфический продукт. То есть там приходили люди, которые, в принципе, с компьютером на «вы», которые не могли отличить Windows XP от Windows Vista визуально, ну и вот даже на таком уровне.
Ну, хорошо, давай посмотрим, что было дальше. Ну, допустим, тебя приняли на работу, ты по какому-то... по каким-то принципам понравился им, и они поняли, что ты сможешь работать. Тебя взяли, да?
Угу.
Ну и что было дальше?
Дальше было 3 дня обучения, то есть это вел тренинг-менеджер, который объяснял, собственно, чем занимается компания, об основных услугах, ну и дальше там в первый день это в основном знакомство с услугами с компанией, дальше уже более технические моменты обсуждались во второй и в третий день. Вот. Занятия длились примерно... наверное, часов по 7 ежедневно с часовым перерывом. Вот, ну и там пару перерывов, наверное, было по 15 минут. Все остальное.
Ну, это опять же занятия, они связаны с тем, как вести техническую поддержку, какого типа бывают, наверное, звонки, вопросы, как нужно себя вести и в какой момент нужно передать этого человека дальше, если, скажем, уровень твоей компетенции уже заканчивается.
Да, да. Но в первый день больше просто о компании, об услугах, их достаточно много, там разные тарифы для разных, там юридическое лицо, физическое лицо, вот это все обсуждалось. Но даже в первый день мне показалось, что в меня вложили столько информации, сколько я не получал никогда в жизни вот в таком объеме, за такой короткий промежуток времени.
То есть с чем это связано? С тем, что у тебя техникум твой очень был какой-то медленный и печальный?
Как ну, с одной стороны, да, я бы не сказал, что образование там было слишком какое-то сильное. Вот. Но, с другой стороны, компания действительно там много чем занималась, и было что рассказать в эти там 8 часов. Ну, то есть там непрерывные занятия такие были.
Ну, вот 3 дня закончилось. Во-первых, сколько человек в этой компании, если ты знаешь, занималось технической поддержкой?
Вообще в штате технической поддержки, ну, порядка 900 человек. То есть даже, по-моему, побольше.
То есть это огромная компания, если говорить о технической поддержке. Или они еще что-то делали помимо технической поддержки?
Ну, это компания интернет-провайдер, и у нее есть один отдел, департамент технической поддержки.
Я не представляю, сколько же должно быть пользователей такой компании, чтобы только в технической поддержке было 900 человек?
На тот момент, вот на 2009 год, только физических лиц, только пользователей интернета было около 1 000 000.
Ничего себе. Ну, вот это действительно серьезный масштаб. Ну и вот, приходит человек, у которого за плечами, что у тебя было, как ты говоришь, по образованию?
Ну, собственно, 2 курса техникума.
Техникум, 2 курса техникума, плюс 3 дня усиленной тренировки, и вот день номер 4 наступает.
Угу. Ну, опять же,
ты, наверное, дрожал как заяц, правда?
Да, первые звонки, естественно, там первые, там, не знаю, 5 звонков, да, естественно. Вот. Но опять же, берут не всех, по истечению вот этих 3 дней есть экзамен. То есть, да, вот на эти курсы попали все, наверное, кто приходил на собеседование изначально, в тот самый первый день. Вот. Но после того, как отчитали эти лекции, есть тест, который нужно пройти.
Ну, то есть, в принципе, так как я и думал, трудно предъявлять претензии по первому интервью. То есть, это было, что можно сказать, как по-английски говорится, the first screening. Первый скрининг, то есть первый отсев. То есть, вероятно, отсеивали тех, кто уж явно не подходил, а потом реальный отсев был после этого тренинга. Ну, что они потеряли? Они потеряли, они 3 дня учили тебя. Ну, если бы ты не подошел, ну, не подошел. То есть, вот это был момент, фактически, когда заканчивалось собеседование на работу.
Ну, в общем, да.
Да, то есть тут все нормально, никаких проблем нет. Ну и первые звонки. Во-первых, как это было? Ты приходишь, тебе выделили какое-то там место, стол, стул, компьютер, наверное, да? И какую-нибудь гарнитуру на голову?
Ну, во-первых, поскольку достаточно большой штат, там не привязано место было за сотрудником. То есть там привязан определенный ряд, так скажем, или группа этих мест, потому что там идет разделение по группам, там достаточно большие уровни этого начальства. Там есть руководитель группы, начальник смены, руководитель отдела. Поэтому все разделено на группы, и есть группа. Есть ее места. Занимай, какую хочешь.
Ну, одеваешь гарнитуру, садишься, и вдруг раздается звонок, да?
Да, да. Вот, первый звонок, естественно, сразу открываешь все эти их инструкции, то, что выдали изначально, там, схемы и прочее, и начинаешь что-то пробовать, действовать. Конечно, это долго. Есть определенные временные рамки, в течение которого должен длиться звонок средний. Вот. Есть инструкция, которая обязывает следовать четко ей, и ни шагу влево, ни шагу вправо.
Ну, были какие-то вещи, например, в этой инструкции, которые тебе казались неправильные чисто с человеческой точки зрения, но на самом деле, может быть, они были правильные с точки зрения бизнеса?
Ну, да, во многом. То есть там было много достаточно моментов, с которыми я не согласен.
Например?
Вот, ну, например, то, что вот достаточно крупная компания и говорит, что мы настраиваем только компьютеры на операционной системе Windows. Если звонит человек и говорит, что у него Mac OS стоит на ноутбуке или там компьютере, вот, то ему говорят, звоните в техническую поддержку Apple. Ну, а какая тут, естественно, в России техническая поддержка Apple? Ну и но, даже если но, бы она была.
Видишь, ты говоришь, ты как человек считаешь, что это неправильно. А я, например, когда я вот услышал то, что ты мне сейчас сказал, я не знаю, правильно это или нет. Я думаю, что в этой компании кто-то сел с листиком, с карандашиком и посчитал, что мне нужно сделать, чтобы обеспечить поддержку и другим операционным системам, например, Apple. Во-первых, он, наверное, себя спросил, а сколько может быть таких звонков? Ну, сколько в России людей в компании Apple? Наверное, меньше, чем 1%, я думаю, у которых компьютер. Меньше. Он подумал, ага, меньше, чем 1%. Значит, чтобы мне нанять команду людей, взаимозаменяемых, на 3 смены, на полную неделю, которые мы понимали бы в Apple, мне нужно потратить такую-то сумму. А если я просто проигнорирую вот этот 1% людей, которые занимаются Apple, и не буду их поддерживать, ну, я потеряю такой-то бизнес. Он просто он сел и посмотрел, я потеряю здесь такую сумму, зато я выиграю такую сумму, будет меньше мороки. Вот и все. Поэтому я не согласен с тобой, что они сделали это неправильно. Я думаю, что там грамотные люди посчитали, и это было осознанное решение.
Ну, вообще просто вся техническая поддержка, которая была там, она строится как раз на этих инструкциях, скорее даже вот на схемах. Раньше были такие тесты, когда там отвечаешь на вопросы, либо стрелочка вправо, либо стрелочка влево. И там переходишь к какому-то решению. С момента, как поступил звонок, сотрудник обязан действовать четко этой схеме. Когда человек звонит, ему никто ничего не скажет от себя. То есть даже если вам представляется там, как инженер, специалист, старший инженер, он все равно работает только по схеме. Ему сказано, что если у человека, допустим, не работает интернет, или низкая скорость интернета, сильно ниже, чем по тарифу, нужно там, первое действие – перезагрузить компьютер.
Даже ну, если подожди, человек... давай, может, попробуем. Давай представим, что я вот такой пользователь, звоню тебе. Если ты, конечно, еще помнишь свои инструкции хоть как-то. Да? Так. Давай.
Первое, что необходимо... Здравствуйте.
Это... Нет, не надо мне. Ты отвечай на мой вопрос. Добрый день, у меня большая беда. У меня не работает интернет.
Добрый день. Назовите, пожалуйста, ваш лицевой счет или адрес подключения.
Мой лицевой счет. Будам 1, 2, 3, 4, 5.
Так, хорошо. Если, опять же, я не нашел в базе, то техническая поддержка отказывает в помощи.
Ну, нашел. Конечно, так, такой нашел. Есть счет. Будам 1, 2, 3, 4, 5.
Так, хорошо. Ну, соответственно, в чем у вас проблема, как не работает интернет, что именно происходит? Как вы пытаетесь подключиться?
Я включаю Internet Explorer, и она мне говорит 404. Что такое 404, я не знаю.
Угу. А только на одном сайте или на всех?
На всех сайтах говорит какое-то 404.
Так, у вас компьютер подключен напрямую? Или же подключен через роутер или другое устройство?
Вы знаете, я работаю комбайнером, я не знаю, что такое роутер и другое устройство.
Угу. И давайте проверять тогда. Заходим в панель управления и проверяем настройки. Ну, а какие настройки, это уже там в зависимости от...
Ну, хорошо, ладно, давай прекратим эту игру. Но вот ты мне скажи откровенно, ты знаешь, что такое ошибка 404 сам?
Страница не найдена, ну или не существует.
А почему ты мне ни разу не сказал этой фразы, что 404 означает страница не найдена? Потому что этого не было в инструкции?
Ну, сейчас просто не сказал, но вообще, да, в инструкции такого нет. Сказать причину ошибки такого нет.
А, то есть надо просто вести за руку человека и проверять всякие опции. А у тебя подсказочка есть там на экране? Ты видишь, как, допустим, я зашел бы в комбайнер Будам? Зашел бы в контрольную панельку, и чтобы я там увидел, ты же тоже не можешь это все помнить.
Ну да, конечно, есть скриншоты, которые можно посмотреть. Ну и плюс на самом компьютере можно параллельно открывать это с клиентом и смотреть, что как происходит. Если у него такая же операционная система, там был Windows XP, на тот момент самая популярная, наверное, операционная система, которая была у всех клиентов.
Понятно. Ну и то есть, как много звонков у тебя было в день обычно?
В день, я думаю, около 100 звонков примерно.
Тебя, наверное, уже тошнило к концу дня, я думаю, правильно?
Ну, в общем, да.
Все звонки однотипные, конечно, да?
По-разному бывает. То есть, опять же, разные услуги, разные проблемы. В основном однотипные. Именно для этого и разрабатывались эти инструкции, эти схемы. Их там, наверное, около 30 всего. Вот. Ну, потому что совсем какого-то эксклюзива, наверное, не бывает. Ну, очень редко.
Меня больше интересует даже не столько, наверное, техническая часть. Хотя нет, давай техническая часть. Все-таки вот ты провел этого комбайнера Будама, завел в контрольную панельку там Network Preferences или как там называется, он там посмотрел, все-все. Говорит, в конце концов, все равно не работает. У вас наверняка был какой-то второй уровень поддержки, когда твоя компетенция заканчивается, и тебе надо было что-то делать другое. Что ты делал?
Да, ну, собственно, после всей диагностики составляется определенная форма. Пишем, что было произведено уже с клиентом, проделана какая работа, там перезагрузили компьютер, проверили вот такие-то настройки, все верно. И звонок переводится на вторую линию. Клиент сообщается, что оставайтесь, пожалуйста, на линии, сейчас с вами будет общаться инженер.
Ну и а что это были за люди? Какая была квалификация у них? Ты наверняка знаком с ними был.
Я не то что знаком, я впоследствии стал самим инженером, а потом уже даже старшим инженером.
О, ну отлично, тем более. Тогда расскажи мне, что это за люди и чем они лучше, чем первый уровень поддержки?
Не сказать, что они прям лучше чем-то.
Не, ну не как люди, я имею в виду технически грамотнее.
Да, у них просто свои есть инструкции. Наверняка они более подкованы. Ну, вот у меня хотя бы были эти там два курса этого техникума, плюс я сам что-то там знаю, что в чем-то разбираюсь на определенном уровне. То, что человек представляется как инженер, это не означает, что он знает, там, как устроено там, ядро операционной системы или там, что-то там, все настройки этого роутера. Вот. Просто он знает чуть больше, чем специалист, то есть сотрудник первой линии.
Понятно. Ну и, как правило, всегда вы помогали людям?
В зависимости от того, на чьей стороне была проблема. Вот это, опять же, важно выяснить. Если проблема была на стороне клиента, ну, допустим, он купил какой-то там свой роутер, подключил через него, и у него ничего не работает. Ну, разбирайся сам. То есть, находи инструкцию, там, подключайся. Там, что хочешь, делай, вызывай компьютерную помощь, но это уже не в нашей компетенции.
А, то есть вы выдавали своим клиентам свои какие-то роутеры, которые определенные модели. Если он поменял это все, вы умываете руки.
Да.
Ну, это естественно, да. Вы не можете поддерживать абсолютно все возможные модели. Как, давайте поговорим по второму варианту. Наверняка у некоторых людей были компьютеры, зараженные вирусами.
Угу.
Вы как-то это определяли?
Пытались определить, там, ну, в зависимости от того, какая была изначально проблема. Например, вирус может там, использовать трафик, из-за чего скорость интернета резко падает. Ну, тут проверяли все-все-все настройки перед этим. В крайнем случае говорили, что вот мы все проверили, но у вас скорость все равно не такая, как должна быть. Хотя, ну, опять же, можно проверить параметры линии. Если мы видим, что там, уровень шумов в норме, уровень сигнала тоже в норме, но скорость все равно низкая, то это уже, опять же, клиент разбирается сам. Что у него там, антивирус мешает, вирус, какая-то программа стучится в интернет, это уже, опять же, мы такое не решаем.
А бывали у вас ситуации, когда вы бы прислали специалиста прямо на дом?
Да, то есть есть служба целая специалистов, причем это не наша служба была, это были сторонние компании, с которыми был заключен там, агентский договор или там партнерский какой-то. Вот, от них прислали специалиста. Если это первое подключение, то есть клиент никогда не подключался ранее, то специалист бесплатно все настраивает. И если это какая-то проблема, вот, ну, как с низкой скоростью или что-то еще, не работает интернет, но техническая поддержка не помогла, то это уже за деньги решается.
Ну и вот такой вопрос, который мне было бы интересно узнать. Наверняка существуют определенные требования к характеру людей, которые занимаются технической поддержкой. Я не сомневаюсь, что у вас были какие-то люди злые, агрессивные, может быть, сумасшедшие даже, которые кричали на тебя, и, в общем, обижали тебя как-то. Такое бывало, наверное, правда? Какие у тебя были инструкции в этом плане? Как ты это выдерживал?
Если человек, который звонит техническую поддержку, сразу начинает с откровенного хамства, ну, например, нецензурная лексика, или он там с угрозами сразу, то есть там, ну, у некоторых бывают там постоянные какие-то проблемы, он сразу начинает всех посылать и говорить, там, соедините меня с самым вашим старшим, с вашим директором, иначе я вас всех там убью, расстреляю. Сразу же говорится, что если вы продолжите разговор в таком тоне, то я прекращу разговор. То есть положу трубку.
Обычно это помогает?
Иногда помогает, Если нет, то, собственно, то, о чем предупреждали, то делается. Говорим всего доброго, до свидания, я вас предупредил. То есть, и все. Вот. Но бывают клиенты, которые не оскорбляют прямо, там, не ругаются матом и не угрожают, но, тем не менее, они агрессивны. Ну, вот с такими, опять же, ведется какая-то работа. Там есть техники отзеркаливания, когда нужно там просто спокойно продолжать дальше разговор и посмотреть, как будет вести себя клиент. Вот. Опять же, был в штате психолог, который устраивал тренинги периодически. Ну, наверное, раз в два месяца собирали и проходили какие-то тренинги, опять же, по общению, там, лекции или там, в виде игр или еще чего-то.
Ну, то есть, я думаю, что тебе, в принципе, как человеку, такой опыт должен был быть, наверное, полезен, как ты считаешь?
Ну да, да, я тоже так думаю.
Потому что сейчас, когда ты начинаешь встречаться в другой жизни там, с агрессивными людьми, ты уже как бы автоматически пытаешься себя сдержать и их успокоить тоже, вместо того, чтобы с кулаками на них, да?
Да, и даже вот я сейчас нашел инструкции перед тем, как записываться, я подготовился, нашел там у себя какие-то, то, что мне осталось в почте, в электронном виде. Там вот есть такой пункт, что должен делать, ну, правила телефонного общения, так скажем.
Ну, прочитай. Вот.
Да, обязательно быть бодрым, доброжелательным, вежливым. Были даже замечания сотрудникам за то, что они сонным голосом общаются с клиентом. И за это могут лишить даже там, ну, какой-то части премии.
А как, каким образом вы получали премию тогда? За счет меньшее количество жалоб?
Премия начислялась, ну, фиксированно, и из нее вычислялись какие-то суммы за замечания. Допустим, есть премия 3000 рублей там, каждые 3 месяца. Каждый месяц прослушивается 10 звонков каждого сотрудника. То есть, есть специальная служба, которая прослушивает 10 случайных звонков. Если она найдет хоть какие-то недочеты в работе, то ставится замечание. В специальной базе отмечается, что вот такой звонок, ну, например, не сообщил информацию какую-то клиенту. Или пошел мимо инструкций, то есть то, что было предписано. Или нагрубил, или что-то еще. Ставится замечание. Если таких замечаний много, то уже премия будет не 3000 рублей, а там 2000 рублей или ноль. Вот так.
И сколько же ты там продержался, и почему ты оттуда ушел?
Продержался, ну, вот как раз где-то 11 месяцев, там, почти год. Вот, ушел, потому что, ну, наверное, стало неинтересно просто вот заниматься. Потом уже это превратилось в какое-то отпинывание клиентов, стали меняться инструкции. Ну, на мой взгляд, это было так, что клиенту нужно было помочь в любом случае. То есть, я настраивал Mac, потому что у меня дома компьютер Apple, и я знал, как делать эти настройки. Я помогал настраивать там два компьютера, если там, они через роутер подключены, даже если он не наш был. Вот. И, в принципе, как бы это, ну, противоречило политике компании, мне никто ничего не говорил, но, ну, как бы для меня это уже стало... А там, наоборот, инструкции стали меняться в сторону, что звонок должен быть там 2 минуты 15 секунд и не более. У инженера, по-моему, 3 минуты с половиной. Вот. Если человек купил наш даже роутер, то он должен сам его настраивать. То есть, есть инструкция к этому роутеру, она прилагается на диске, пусть открывает и делает.
То есть, в принципе, тот факт, что ты сам научился поддерживать людей, у которых компьютеры типа Mac, ты, в принципе, вредил компании, для которой ты работаешь. Из-за этого у тебя могло уходить больше времени на поддержку, правда?
Ну, отчасти да, но просто я считаю, что лучше помочь одному человеку, чем 10 не помочь. То есть, да, я бы успел сделать больше, я бы успел отпинать гораздо больше людей, сказать, в чем они неправы и что им нужно читать. Но вместо этого я просто брал с одним человеком, решал какую-то одну его проблему.
То есть, фактически ты нарушал инструкцию?
Ну, в общем, да.
Но ты считаешь, что делал правильно?
Ну, я не могу судить, правильно это или неправильно. Вот, наверное, с точки зрения политики компании, это все-таки неправильно, потому что, опять же, клиент, позвонив мне сегодня, мы с ним там проговорили 40 минут, а завтра он позвонит другому сотруднику, и он скажет, что мы этого не делаем, там, это не входит в наши обязанности. Он скажет, вот. А как же?
Ты привел очень хороший пример. ты фактически подрывал бизнес компании своей, своими действиями. Ты потратил действительно 40 минут с человеком вместо положенных 3-5. Ему помог на тот момент, у него уже были ожидания, что он всегда может обратиться в эту компанию, хотя ему никто такого не обещал, кроме тебя. Он нарвался на второго человека, ты поставил того человека в неправильное положение, правда?
Ну, да.
То есть ты делал плохо. Потому что ты принимал решение, что лучше, а что хуже тому бизнесу, куда тебя наняли как служащего. Ты этого делать не мог и не должен делать. В будущем тоже. Хоть и поддержка, хоть не поддержка, это не твой бизнес. Ну, а вот теперь давай поговорим. А теперь, допустим, если бы у тебя был такой же точно бизнес, что бы ты делал по-другому? Как бы ты его организовал?
Ну, опять же, начнем с того, что все-таки брать специалистов более подкованных. То есть пусть они не будут там инженерами, пусть они не умеют настраивать роутеры, пусть еще что-то, но они хотя бы должны знать банальные вещи какие-то, самые простые. Потому что, вот я тогда не сказал, на этапе подготовки вот этого тренинга там был такой пункт, что рассчитать количество IP-адресов там, для клиента бизнес, то есть для офиса. Там сколько выделяется по подсети, по еще чему-то. И там в формуле участвовал квадратный корень. И женщина, которая сидела рядом со мной, спросила меня, что такое возвести во вторую степень. То есть для нее было это совершенно непонятно. Фраза. Вот. И вот таких людей я бы просто, ну как-то, наверное, это можно было бы отсечь еще на этапе там, первого собеседования.
Ну да. Я понимаю, там в третью или в четвертую степень, но во вторую это, конечно, слишком, слишком. Ну, а еще что бы ты изменил?
Во-вторых, нет заинтересованности сотрудника помочь. То есть в той компании, где я работал, там сотрудник, ему самое главное было это уложиться во времени. Поможет он клиенту или не поможет, для него это было не столь важно. Вот. Это можно как-то, опять же, там, мотивировать. Там, некоторые просят, например, после звонка оценить работу с сотрудником компании. Ну, например, сейчас, если позвонить в техническую поддержку некоторых операторов, они сразу говорят, что после звонка оцените, пожалуйста, там, работу сотрудника по 5-бальной шкале. Вот. Ну, и я так думаю, что на основе этого сотруднику как-то начисляются те же премии, зарплаты и прочее.
Ну, отлично. Ну, и теперь напоследок я хотел бы, чтобы, может быть, если ты можешь, побывав с этой стороны баррикад, дал бы какие-то советы людям, которые, в принципе, будут в будущем звонить в какие-нибудь службы технической поддержки. Что бы ты им посоветовал? Что ожидать, что не ожидать, как себя вести, чтобы получить наиболее возможную помощь?
Ну, во-первых, не надо думать, что если накричать на сотрудника поддержки, или нахамить ему, или там угрожать, что если он не поможет, то подойдите в суд, то проблема решится быстрее. Наоборот, скорее. Потому что психологический фактор, который человеку сразу там, идет на попятную и сразу говорит, что там, сам себе, что нет, помогать я не буду. И начинает, собственно, действовать жестко по инструкции и в плохом смысле этого слова. Поэтому лучше, какая бы проблема ни была, даже если она повторяется там, в пятый раз, в десятый раз, культурно, вежливо сказать, что да, вот у меня это такой уже пятый день, вы помогаете, но проблема не решается. Может быть, что-то исправит на этот раз.
Ну, а ты помнишь, ты смотрел фильм «Джентльмены удачи»?
Да, смотрел.
Ты помнишь, как они там батареи в детском саду разбирали?
Да.
Потом говорят, этот Василий Алибабаевич, этот нехороший человек, мне на ногу батарею сбросил, падал. Вот так надо себя вести, так? После, да. после пяти звонков техсаппорт, когда тебе не помогли.
Да.
Ну, слушай, совет отличный. А советовал ли бы ты молодым ребятам, которые ищут просто какую-либо работу, пойти и попробовать себя вот в такой какой-нибудь компании, в техсаппорте?
Да, да. Это достаточно большой опыт в плане и технических знаний, вот, ну и в плане общения с людьми, и вот. Такой, да, вполне.
Ну и теперь самое главное. Познакомился ли ты с какой-либо девочкой, которая позвонила вроде как в техсаппорт, а на самом деле у вас потом произошла любовь?
Нет, вот такого там не было.
Почему? Такое вообще возможно или просто ты такой?
Я думаю, что возможно, наверное. Ну, во-первых, не видишь человека, и, как правило, люди, которые туда звонят, они звонят с проблемой, и им, ну, совершенно как-то не до того. То есть счастливые абоненты, у которых все хорошо, они туда не звонят. Ну, и отчасти, наверное, поэтому.
А были ли у вас какие-то инструкции, которые запрещали тебе какие-либо личные контакты? Вот ты мог бы пригласить девушку на ужин?
Я думаю, что это в регламенте просто было прописано, что, ну, да, не, в прямом эфире, при прослушке, наверное, нельзя так было делать. Ну, я вполне мог, наверное, записать телефон и после этого перезвонить со своего личного. Наверное, так вполне.
То есть, короче, если вы хотите знакомиться с девушками, идти в техническую поддержку не обязательно.
Да.
Ну, слушай, ясно, все отлично. Я выяснил все свои вопросы. Может быть, я что-то у тебя не спросил, и ты хотел бы сам что-то рассказать еще?
Да не знаю, если будет у слушателей какие-то вопросы появятся, отвечу в комментариях. Постараюсь ответить.
Ну, отлично, отлично, Евгений. Спасибо тебе большое за твое время и за интересную беседу. Я думаю, людям тоже будет интересно.
Спасибо, Будам, что пригласил.
Да, хорошо, отлично, всего тебе хорошего. Ты еще, сколько тебе учиться еще?
Мне учиться еще 2 года.
А потом кем будешь?
А потом, не знаю, время покажет.
Вот так, человек пошел учиться, уже 2 года осталось, он до сих пор не уверен вообще, на кого он учится, так?
Ну, учусь я на менеджера, но опыт показывает, что как-то специальность не совершенно не обозначает то, чем в дальнейшем будешь заниматься. Ну, сейчас я занимаюсь продажами. Продажами услуг рекламных.
Ну, понятно. Ну, отлично. В любом случае, всего тебе хорошего. Будь здоров. До свидания.
Пока.